говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей от трех регионов. Джордж Буш и Тони Блэр обсудили на переговорах в Вашингтоне ситуацию в Ираке. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Сам Кулаев вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них дети. Репортаж корреспондента Радио Свобода из зала суда в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Тбилиси сегодня проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии. В праздничном шествии по проспекту Руставели примут участие до 18 тысяч военнослужащих и тяжелая техника. Ряд оппозиционных партий и движений намерены провести акции протеста против политики нынешнего руководства страны. Подробности в программе «Свобода в полдень». Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодажа. Последний уволен в связи с тем, что незаконно совмещал работу в Совете Федерации с коммерческой деятельностью. Остальные отстранены по представлению председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Представление было поддержано законодательными собраниями на местах. Заявление о добровольной отставке подал Аркадий Саркисян, представитель в Совете от Хакасии. В Ростове-на-Дону задержана генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные сети» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. Она главный фигурант дела о хищении из бюджета более 15 миллионов рублей, а также денег, поступавших на счета компании от населения для нужд коммунального хозяйства Волгограда.
Радио «Свобода». Новости.
Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу-Грайб, заявил президент США Джордж Буш. Одновременно Буш вновь подчеркнул, что свержение режима Саддама Хусейна было абсолютно оправдано.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу-Грайб. Мы вынуждены расплачиваться за эту ошибку уже долгое время. Однако, в отличие от того, что творилось в этой тюрьме при режиме Саддама Хусейна, в данном случае люди, виновные в издевательствах над заключенными, получили по заслугам. Их судили, и они наказаны.
Сказал Джордж Буш на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Оба лидера отметили, что войска коалиции останутся в Ираке, пока новое иракское правительство не сможет само обеспечить безопасность и порядок в стране. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей.
Бомбы порождают бомбы. Когда одни государства настаивают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения их безопасности, другие тоже начинают заявлять, что хотят иметь собственные ядерные вооружения. Это очевидная реальность, и в этой области положение сторон должно быть уравнено, нивелировано тем или иным способом.
Сказал Мохаммед Эль-Барадей. Слишком велик, по его словам, риск, что в скором времени появится от 20 до 30 государств, обладателей ядерного оружия. Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, укрепление границ в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Вместе с тем, миллионы иммигрантов, уже находящихся в Соединенных Штатах, имеют шанс, согласно документу, на получение гражданства. До этого Палата представителей американского Конгресса приняла свой, более жесткий вариант миграционного законодательства. Теперь проект поступит в двухпалатную согласительную комиссию. Ожидается, что в дальнейшем обсуждении активное участие примет президент США Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В США вынесен приговор по делу о банкротстве крупнейшей энергетической компании Enron. Два ее бывших руководителя Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг признаны виновными в мошенничестве и других преступлениях. Обоим грозит длительное тюремное заключение. Заместитель министра юстиции США Пол Макнулти.
Смысл вердикта прост. Наше уголовное законодательство будет применяться против руководства корпораций так же решительно, как против уличных преступников.
Крах Энрона в 2001 году был одним из крупнейших в истории США. Руководство Энрона скрывало истинное положение дел в компании. В Узбекистане начато уголовное преследование неправительственной американской организации Counterpart International. Как сообщают проправительственные СМИ, прокуратура Ташкента обвиняет организацию в нелегальной издательской деятельности. В этом месяце власти уже закрыли несколько офисов Counterpart International в Узбекистане. Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд страны иск с требованием приостановить деятельность белорусского Хельсинского комитета. Минюст утверждает, что правозащитная организация нарушает налоговое законодательство и использует в обход законов жилые помещения в качестве офисов. Председатель комитета Татьяна Протько отвергла эти обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужит мессу под открытым небом на площади Пилсудского в Варшаве. Именно здесь 27 лет назад его предшественник на посту главы Римско-католической церкви Иоанн Павел II выступил с речью, которая, по мнению многих, послужила началом подрыва устоев коммунистического режима в Польше. По прибытии в Варшаву папа Римский заявил.
«Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле. Я очень хотел совершить этот визит на родину моего великого предшественника, слуги Божьего Иоанна Павла II».
Это был папа Римский Бенедикт XVI. Это были новости. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. В Владикавказе заканчивается суд над Кулаевым. Участник нападения на Беслан приговорен к высшей мере наказания. Переговоры Блэра и Буша. Союзники характеризуют ситуацию в Ираке как тяжелую. Грузия отмечает День независимости. Репортажи корреспондентов Радио Свобода на эти и другие темы слушайте в программе «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Итак, в Владикавказе заканчивается суд над Нурпашей Кулаевым. По версии следствия, это единственный выживший участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Напомню, в самый первый день оглашения приговора, это было почти две недели назад, суд сразу же объявил, что признает Кулаева виновным по всем предъявленным тому обвинениям. И вот сегодня вынесен приговор. С нами на связи корреспондент Радио Свобода Дзараса Бязрова. Она только что вышла из здания суда. Дзараса, добрый день. Итак, не могли бы вы точно сказать, какой приговор вынесен Нурпаше Кулаеву?
Да, добрый день, Виктор. Действительно, сегодня, вот буквально несколько минут назад, Верховный суд Северной Осетии приговорил Нурпаше Кулаева к пожизненному лишению свободы. В исправительной колонии особого режима будет он отбывать наказание. Кулаев был признан виновным по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе захват заложников, терроризм, убийство, покушение на убийство, хранение, приобретение оружия. По двум статьям убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов обвинение требовало для подсудимого высшей меры наказания. А суд признал подсудимого заслуживающим высшей меры наказания, ну, то есть смертной казни. Однако, учитывая, что на территории России действует мораторий на смертную казнь, вот Кулаеву было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. И, значит, когда судья обратился к подсудимому с вопросом, ясен ли ему приговор, Кулаев сказал, что все это сказки придуманы, и таким образом подтвердив, что он не признает свою вину, то есть Кулаев изначально не признавал своей вины, так, в принципе, все и осталось. А матери женщины, пострадавшие, оба комитета, они вот выражали сейчас возмущения, спрашивали, почему Кулаеву не дали сказать последнее слово. Реакция пострадавших пока непонятна. Сегодня вот в течение, наверное, часа состоится пресс-конференция с участием комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана». Также на пресс-конференции должен принять участие Шепин, Николай Шепин, и представляющий на процессе обвинения. Вот, видимо, тогда уже будут ясны точки зрения, претензии пострадавших, может быть, приговору, может быть, там вот к процессу.
Спасибо, Дзарас. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент Радио Свобода в Владикавказе Дзараса Бязрова. Она напомнила подробности сегодняшнего заседания. Напомню, что вынесен приговор Нурпаше Кулаеву, единственному по версии следствия выжившему участнику нападения на школу в Беслане. Он приговорен к пожизненному заключению. И, как нам стало только что известно, сразу после завершение сегодняшнего заседания суда, у здания суда произошел инцидент, в центре которого оказалась Элла Кисаева, представитель движения «Голос Беслана». С ней по телефону удалось записать интервью моему коллеге Юрию Багрову.
Когда мы вышли, на меня напали бывшие члены организации «Голоса Беслана», которых мы исключили в апреле месяце, которые захватили наш офис, через которых давят нас, чтобы мы замолчали. Она прям рукой затыкала мне рот, не давала дать интервью, высказать свое мнение. Но все равно я скажу, у нас будет пресс-конференция. То, что я думаю по приговору, по расследованию, я все равно скажу. Они кричали, что мне заплатили. Но это все на руку, естественно, определенным лицам, которые не хотят знать правду Беслана. Через свои системы они не смогли заставить нас замолчать и теперь делают это вот такими грязными методами действуют.
Почему это произошло после вынесения приговора и вообще как вы относитесь к подобному решению Северо-Остинского Верховного Суда?
То, что дали ему пожизненно, я к этому положительно отношусь. Я всегда была против смертной казни. Но то, что в приговоре абсолютно не было сказано ничего, что послужило началом штурма, что применили огнеметы, танки, об этом ничего. Гибель 331 человека, все это ставят вину Кулаеву и его террористам.
Почему вот такое разногласие возникло сразу после вынесения приговора между женщинами-жителями Беслана?
Разногласие возникло между нашей организацией, бывшими нашими членами, потому что, я считаю, до сих пор 7 дней прошло приговора, ни разу их не было на суде, и сейчас конвенционный день, такой решающий день, когда мы, очень много корреспондентов здесь, больше, чем когда-либо здесь было. И сейчас я могла сказать все, что мы думали от имени «Голоса Беслана», потому что я знаю мнение членов «Голоса Беслана». Я говорю всегда от имени «Голоса Беслана», не только как Кисаева Элла. Но, естественно, вот эти, сколько их там, 4-5 человек, которых 5 человек, которых мы исключили, и я думаю, они сами не понимают, что делают.
Это было интервью с Эллой Кисаевой, представительницей движения «Голос Беслана». Интервью записал мой коллега Юрий Багров. И говоря о деле, о процессе по делу нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года, сегодня в газете «Коммерсант» появилась важная публикация. «Коммерсант» сообщает о вчерашнем заседании парламентской комиссии по расследованию причин теракта в Беслане. И там выступил депутат Госдумы Юрий Савельев. У него своя собственная версия штурма школы. Я цитирую «Коммерсант». «Тяжелое оружие, по версии Савельева, применялось спецподразделениями, штурмовавшими школу, когда в ней находились заложники». Таким образом, Савельев опровергает выводы Генпрокуратуры, а основывается он на видеозаписи телеканала НТВ, на которой зафиксирован первый взрыв, захваченный боевиками школы. Члены комиссии вчера сочли этот посыл господина Савельева ошибочным, пишет «Коммерсант», заявив, что операторы НТВ в самом деле зафиксировали ход боя. «А я настаиваю на том, что на пленке были записаны первые секунды взрыва», сказал «Коммерсанту» Юрий Савельев, подчеркнув, что считает себя специалистом в области физики горения и взрывов, экспертом высшей категории. Это его собственные слова. В официальном докладе, по его словам, хронологии причины взрывов не анализируются, а ведь без этого, считает господин Савельев, нельзя сказать, насколько правомерны были действия федеральных структур, которые, в частности, применили в ходе штурма реактивные огнеметные системы. Ну, и я напомню, что по версии прокуратуры, по версии официального следствия, первый взрыв был произведен самими террористами внутри школы, потом последовали еще два взрыва, и таким образом прокуратура отрицает какие-либо обвинения военных или спецслужб в том, что они спровоцировали вот эти взрывы. Это, я напомню, публикация газеты «Коммерсант» по следам вчерашнего заседания парламентской комиссии по расследованию причин теракта в Беслане. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню главные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей от трех регионов. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу Грайб, заявил президент США Джордж Буш после переговоров с премьером Великобритании Тони Блэром. Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий укрепление границ в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Поверх барьеров», российский час. Его ведет, как обычно, Марина Тимашева. И вот некоторые темы выпуска: экономика, культура, теория и практика, фестиваль театра Николая Коляды в Москве, книга Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя». Итак, программа «Поверх барьеров», российский час в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». И вновь к российским газетам, вновь к газете «Коммерсант». Эта газета сегодня раскрыла причину паузы в развитии российско-белорусского конфликта вокруг газовых цен. По данным издания, премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский еще 15 мая направил главе правительства России Михаилу Фродкову письмо, в котором предлагает вернуться к вопросу о создании совместного предприятия на базе Белтрансгаза в обмен на сохранение низких цен на газ. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
«Коммерсант» напоминает, что после распоряжения президента Владимира Путина от 9 мая о прекращении дотирования во всех формах экономики Белоруссии, в России ожидали ответных действий Минска. Впрочем, никакой внятной реакции на происходящее не последовало, и белорусский премьер-министр Сергей Сидорский в Минске 19 мая разговаривал с Михаилом Фродковым так, будто решительно ничего не произошло. Президент Беларуси Александр Лукашенко, практически всегда реагирующий на подобные ситуации в публичных выступлениях, почти не упоминал Россию в своем послании парламенту. Оказалось, причина проста. Правительство Беларуси сделало России последнее предложение. По данным из источников, близких к российскому кабинету, еще 15 мая Сергей Сидорский направил Михаилу Фродкову конфиденциальное письмо, в котором описал положение дел в экономике страны и прогноз ее развития в связи с ожидаемыми ценовыми репрессиями, а также сделал новые предложения. Скорее всего, оно рассматривается в Минске как последний рубеж обороны. Господин Сидорский сообщил, что в случае сохранение Кремлем низких цен на газ для Белоруссии, страна будет готова продвигать решение вопроса о создании совместной газотранспортной организации. Это единственная потенциальная уступка Минска Москве. Господин Сидорский констатирует, что переход к европейским ценам в торговле на газ противоречит в первую очередь договору о создании союзного государства Российской Федерации и Белоруссии. Сергей Сидорский в письме говорит о происходящем разрушении самой основы союзного государства. Премьер явно имеет в виду, что в неблагоприятном сценарии союз, и так существующий в основном в информационном поле, не будет иметь смысла для его страны. Таким образом, впервые в российско-белорусских отношениях в официальном документе обсуждается, хотя и завуалировано, возможность юридического выхода Белоруссии из союза России и Белоруссии. Жесткая позиция «Газпрома» о повышении с 1 января 2007 года цен на газ для Белоруссии с нынешних 47 долларов за 1000 кубометров до 130-150 долларов, а также изменение схемы взимания НДС и акцизов при поставке нефти на переработку в Белоруссию, являются главной угрозой для местного бюджета, продолжает «Коммерсант». Впрочем, дешевого газа в обмен на Белтрансгаз с точки зрения Белоруссии недостаточно. Белорусский премьер в письме также де-факто предлагает России отказаться от требований коррекции таможенной политики Белоруссии, которые Михаил Фродков обсуждал в Минске в рамках комиссии Евразэс, и говорит о том, что продолжение политики «Газпрома» ведет к полному развалу создания единого экономического пространства, по которому у Беларуси также особая позиция. По данным газеты, Михаил Фродков не торопится с ответом. 18 мая он поручил главе Минпромэнерго Виктору Христенко, Минэкономразвития Герману Грефу и МИДа Сергею Лаврову подготовить и представить мнение, на основании которых будет готовиться ответ Сергею Сидорскому. Впрочем, премьер-министр обязал министров дать рекомендации с учетом мнения по этому вопросу господина Миллера. Коммерсант оговаривается, что в перечисленных ведомствах вчера не подтверждали существование письма. Это делает практически невозможным сохранение цен на газ. Пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что позиция «Газпрома» остается неизменной. «Мы свободны от обязательств сохранять с 2007 года низкие цены для Белоруссии», — пояснил он. Несмотря на ожидаемую жесткость или, напротив, неопределенность ответного письма Михаила Фродкова, от переговоров Россия не отказывается, но они ожидаются не совсем на правительственном уровне. Как сообщили в «Газпроме», 1 июня в офисе компании ожидают главу «Белтрансгаза» Дмитрия Казакова и министра энергетики Беларуси Александра Озерца. Тема переговоров неизвестна. Однако, скорее всего, «Газпрому» будут представлены новые предложения по созданию российско-белорусского СП на базе «Белтрансгаза». Как может развиваться ситуация в дальнейшем? Этот вопрос я задаю автору публикации, заведующему отделом экономической политики «Коммерсанта» Дмитрию Бутрину.
С моей точки зрения, в дальнейшем, в течение, по крайней мере, пары недель, происходить ничего толком не будет. В этом не заинтересованы обе стороны. С одной стороны, белорусское правительство категорически не заинтересовано в том, чтобы сейчас форсировать вопрос, хотя, конечно, им необходимо показать России, что угроза и распада союзного государства, и распада идеи единого экономического пространства Евразии достаточно реальна. Но, зная стилистику режима Лукашенко, можно ожидать того, что долгое время ничего не будет происходить. Что касается России, то явно некуда торопиться. Ничего не изменится в ближайшее время. Повышение цен на газ для Беларуси запланировано на 1 января 2007 года. Впереди лето. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы не торговаться долго, упорно и так далее. Другое дело, что, конечно, чем ближе осень, тем больше градус полемики будет нарастать.
А что заставляет вас предположить, что это предложение белорусской стороны последний рубеж обороны?
Белорусский режим, в отличие от российского, гораздо менее прагматичен по отношению к государственным символам. Дело в том, что Союз России и Белоруссии для Белоруссии это такая легенда о возможности воссоздания СССР. Все остальное, я полагаю, идеи прихода Лукашенко на пост главы будущего Союза, идеи продления полномочий Владимира Путина в качестве президента будущего Союза с 2008 года, не более чем мечтание, но символ для Беларуси очень важен. До тех пор, пока есть Союз России и Белоруссии, есть возможность того, что восстановление памятника Феликсу Дзержинскому в виде кофе в Белоруссии, а не на Лубянской площади, этот памятник рано или поздно можно будет перетащить в Москву. Я полагаю, что такими вещами, как развал союзного государства, в Белоруссии не шутят.
Это был Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Грузии сегодня отмечают День независимости, который официально называется «Днем восстановления государственности в 1918 году», рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня в Грузии отмечают главный национальный праздник – День независимости. 26 мая 1918 года Национальное собрание Грузии провозгласило независимость. Впрочем, Грузинская Демократическая Республика продержалась недолго. – В феврале 21 года она была оккупирована войсками советской армии под предводительством Иосифа Джугашвили и Серго Орджоникидзе. Накануне очередной годовщины провозглашения независимости в Тбилиси открылся музей оккупации. В качестве экспонатов выставлены архивные документы и другие материалы, свидетельствующие об оккупации Грузии, в том числе телеграмма Серго Орджоникидзе Владимиру Ленину от 25 февраля 1921 года. На Тбилиси реет красное знамя. В музее подробно рассказывается также о расстрелах представителей грузинского дворянства. За день до национального праздника ведущий грузинский телеканал «Рустави-2», апеллируя к принципам свободы слова, дал возможность выступить в прямом эфире бывшему министру государственной безопасности Игорю Георгадзе, который считается ставленником Москвы и главным врагом грузинской независимости. Впрочем, Игорь Георгадзе всячески пытался подчеркнуть, учитывая настроение в грузинском обществе, что он вовсе не противник независимости. Он начал свое выступление с поздравления со Днем независимости. На проспекте Руставели перед зданием парламента проходит беспрецедентно масштабный военный парад. Достаточно сказать, что в нем участвуют 18 тысяч солдат и офицеров, а также резервисты грузинской армии. Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил, что гусеничная техника выводиться на парад не будет, чтобы не повредить асфальт. Однако зрителям покажут новейшие образцы военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, которых раньше не было на вооружении грузинской армии. Кроме того, над проспектом Руставели летают десятки самолетов Су-25, изготовленных на Тбилисском заводе и модернизированных с помощью израильской фирмы, а также вертолеты американского и советского производства. Интересно, что марши на параде исполняет не только военный оркестр Министерства обороны Грузии, но и французский военный оркестр, который, как сообщается, был основан еще в эпоху Наполеона и прибыл в Грузию по инициативе французского посольства. Посмотреть на парад на проспект Руставели пришли тысячи жителей Тбилиси. На почетной трибуне президент Грузии Михаил Саакашвили и председатель парламента Нино Бурджанадзе. Среди гостей – послы иностранных государств, видные общественные и государственные деятели Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня депутаты Госдумы России намерены принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые призваны защитить интересы работников. С подробностями парламентский корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Законопроект об изменениях в Трудовом кодексе внесен одним из руководителей «Единой России», председателем Комитета по труду и социальной политике Андреем Исаевым. В пояснительной записке подчеркивается, что вносимые в Трудовой кодекс изменения и дополнения направлены прежде всего на защиту интересов работников. В тексте Трудового кодекса понятие «организация» заменяется на понятие «работодатель». Тем самым нормы трудового законодательства распространяются и на работодателей, не являющихся юридическими лицами. Из-за нарушений этих норм они будут нести ответственность. Далее профсоюзам предоставляется право требовать привлечения к ответственности за нарушение прав работников не только руководителя предприятия, но и соответствующего структурного подразделения. Упрощается процедура начала забастовки. Решение о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов коллектива, а не две трети, как сейчас. И, наконец, на предприятиях и организациях, где законом запрещено проведение забастовки, споры между работниками и работодателями будут разрешаться через трудовой арбитраж. Между тем, эксперты выражают глубокое сомнение, что с принятием новой редакции Трудового кодекса Россия в какой-то мере приблизилась к социальному государству. Главный критерий такового – это оплата труда, достойная человеческого существования. Об этом-то как раз речи и не ведется. Депутаты приняли также в третьем чтении изменения статьи 4 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации, утверждающее графическое обозначение рубля. А их масса. Есть изображение рубля в виде топора, в виде елочки. В наличии также буква «Ять», на которой безвольно висят доллар, фунт и иена. Знак, видимо, полного торжества рубля над иностранной валютой. Независимый депутат Владимир Рыжков выразил возмущение тем, что депутаты игнорируют заявление президента и генерального прокурора о необходимости вести беспощадную борьбу с коррупцией. Когда Дума рассмотрит законопроект об открытости информации органов власти? Полтора года, напомнил Рыжков, законопроект лежит в комитете по конституционному законодательству. Далее продолжал тормошить коллег Рыжков. Несколько дней назад арбитраж в Цюрихе признал, что министр связи России Рейман участвовал в хищении государственной собственности, размывал пакет государственных акций, является бенефициарием фонда, который владеет Мегафоном, и сам же реализует эту связь. А Нижняя палата молчит, словно ничего не происходит. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Государственной Думы России.
Лидеры США и Великобритании Джордж Буш и Тони Блэр на совместной пресс-конференции в Вашингтоне пообещали, что не будут выводить войска из Ирака до тех пор, пока иракское правительство не возьмет в свои руки контроль над ситуацией в стране. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вечером в четверг Джордж Буш и Тони Блэр дали в Белом доме совместную пресс-конференцию. Это произошло сразу после того, как Блэр прибыл в Вашингтон и обсудил с Бушем итоги своей поездки в Ирак ранее на этой неделе, в ходе которой он встретился с ключевыми фигурами в новом иракском правительстве. Эта поездка, как отметили Буш и Блэр, позволяет еще раз убедиться в дееспособности нового иракского руководства. Иракский премьер Малики наметил план энергичных действий по обеспечению безопасности иракского народа, развитию электроснабжения и других жизненно важных служб. Он будет добиваться национального примирения. Этот план говорит о том, что новое иракское правительство понимает свою задачу по улучшению повседневной жизни иракцев. По словам Тони Блэра, визит в Ирак в очередной раз убедил его в правильном правильности решительных действий антисаддамовской коалиции, а также в том, что подготовка иракских сил безопасности приносит положительные плоды. Беседуя в Ираке с нашими и с иракскими военными, я с интересом заметил, что культурные и национальные различия не мешают им успешно работать бок о бок над выполнением общей задачи. А задача состоит в том, чтобы помочь стране, бывшей под гнетом жесткой диктатуры, обрести права и свободы, воспринимаемые в США и в Соединенном Королевстве как должное. В ходе совместной пресс-конференции с британским премьером президент Буш признал, что не все в иракской кампании шло гладко. Несмотря на неудачи и ошибки, я твердо верю, что мы поступили и продолжаем поступать правильно. Решение свергнуть Саддама было верным. Однако не все после освобождения Ирака вышло так, как мы ожидали или надеялись. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Прежде чем продолжить программу «Свобода в полдень», напоминаю нашим слушателям, что тема сегодняшней программы «Время гостей», которая, как обычно, выйдет в 7 часов вечера по московскому времени, это акция автомобилистов «Долой мигалки». И в гостях у ведущей программы Анны Качкаевой председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Итак, время гостей в 7 часов вечера. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Сам Кулаев вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них дети. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова и Мало-Ненецкого автономного округа Бориса Кутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодажа. Последний уволен в связи с тем, что незаконно совмещал работу в Совете Федерации с коммерческой деятельностью. В Ростове-на-Дону задержана генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу-Грайб, заявил президент США Джордж Буш после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Одновременно Буш вновь подчеркнул, что свержение режима Саддама Хусейна было абсолютно оправдано. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил Мохаммед Эль-Барадей. «Бомбы порождают бомбы», — добавил глава Международного агентства по атомной энергии. Слишком велик, по его словам, риск, что в скором времени в мире появится от 20 до 30 государств, обладателей ядерного оружия. Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, укрепление границ в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Вместе с тем, миллионы мигрантов, уже находящихся в Соединенных Штатах, имеют шанс, согласно документу, на получение гражданства. Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд страны иск с требованием приостановить деятельность Белорусского Хельсинского комитета.
В эфире «Свобода в полдень». В Берлине открывается самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Однако его особенность не только небывалые размеры, но и то, что с него будут отправляться поезда абсолютно во все направления. С подробностями из столицы Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Это будет не только новый, но и вообще первый главный вокзал Берлина. До этого, как это бывает в больших городах, в Москве, например, поезда из города отправлялись с разных вокзалов. Теперь все они будут приходить в одну точку и уходить из нее. На месте бывшего промежуточного вокзала Лерте-Банхоф, рядом с резиденцией канцлера и Рейхстагом, вырос двухуровневый, построенный по проекту архитектора Майнхарда фон Геркана гигант, самый большой в Европе железнодорожный вокзал-перекресток. Надземный уровень, где будут проходить поезда направления запад-восток, перекрыт уникальной, не имеющей аналогов в мире, обтекаемой формы стеклянной крышей, мозаикой из 9000 специальных окон. Под землей на глубине 15 метров располагается новая железная дорога «Север-Юг», включающая почти 4-километровый тоннель под городом. В вокзале, на удивление, легко ориентироваться всем, даже слепым, так как на всех перилах и во многих других важных местах есть рельефные элементы, в частности, выпуклые для чтения рукой указатели. Интенсивность движения здесь запланирована предельная, и в день вокзал рассчитывает увидеть до 300 тысяч пассажиров. Дополнением к основному блюду поездам служит гарнир из 80 магазинов и кафе. 11 лет своей жизни провел в качестве главного инженера строительства, родившийся в Египте, Хани Азар. Он называет вокзал «Моя пирамида».
Jetzt merke ich langsam, dass das ein Bauwerk
Я с трудом привыкаю к мысли, что работа закончена. Но теперь все могут увидеть, что нам, всей нашей команде, удалось. На прогнозы других, что теперь ему после этого опыта будут предлагать воплощение самых сложных сооружений в мире, Хани Азар говорит. Да, но человек от природы вообще переборчив. И у меня есть возможность не спеша выбирать и увидеть нечто заманчивое, например, новую интересную технику, проект, который требует большого честолюбия и динамичности, который предлагает много движения, тогда я, возможно, снова соблазнюсь. Самый дорогой вокзал в послевоенной истории обошелся в 700 миллионов евро вместо запланированных 400 миллионов. Двухдневный праздник открытия, который начнется сегодня при участии канцлера Ангелы Меркель, будет оба вечера заканчиваться световым шоу. Устроители обещают, что мир увидит на своих телеэкранах и запомнит эти берлинские светопредставления. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Постоянный редактор рубрики «Научная панорама» Александр Сергеев расскажет о том, что разнополые дети укрепляют брачные союзы, ну и о многом другом.
Мая состоялось общее собрание Российской академии наук. В докладе президента Академии наук Юрия Осипова были перечислены основные достижения российских ученых за прошедший год и объявлены планы радикального повышения заработной платы в системе академии в 2-3 раза к 2008 году. Также прошли выборы новых членов Академии наук. На 55 вакансий академиков претендовали 262 человека, а на 116 вакансий членов-корреспондентов – 1452 кандидата. Внешняя граница Солнечной системы, гелиопауза, имеет неправильную форму. Об этом говорят данные, поступающие из космических аппаратов Voyager. Сейчас к гелиопаузе приблизился аппарат Voyager 2. Однако это случилось почти на 2,5 года раньше, чем ожидали астрофизики. Дело в том, что 2 года назад до гелиопаузы уже добрался Voyager 1, который движется немного быстрее. В момент обнаружения гелиопаузы он находился почти на 1,5 миллиарда километров дальше, чем Voyager 2 сейчас. Направления движения аппаратов заметно различаются. Отсюда следует, что в разных направлениях расстояние от Солнца до гелиопаузы не одинаково. Гелиопауза образуется при столкновении солнечного ветра с межзвездной средой. Двое геофизиков из Университета Калифорнии в Беркли утверждают, что современные модели потепления климата слишком оптимистичны. В журнале Geophysical Research Letters они пишут, что в климатических моделях учитывается лишь воздействие парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу человеком. Однако само потепление климата приводит к дополнительному выделению в атмосферу парниковых газов, которые находятся в связанном состоянии в твердых породах. По мнению авторов работы, учет этого эффекта увеличивает оценки ожидаемого потепления климата на 40-50%. Свои выводы они обосновывают данными о колебаниях уровня углекислого газа в атмосфере, которые были получены при бурении ледника на антарктической станции «Восток». Семейные пары с двумя детьми разного пола крепче тех, у которых оба ребенка одного пола. К такому выводу пришел экономист из Австралийского национального университета Эндрю Ли. Он проанализировал данные о 60 тысячах семей из 5 последних переписей населения Австралии. Оказалось, что у семьи с разнополыми детьми вероятность развода на 1,5-2% ниже, чем у семей с детьми одного пола. Этот результат согласуется с уже известными данными о том, что семьи с двумя детьми разного пола охотнее заводят третьего ребенка.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в бурятских газетах. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
В Бурятии общество созрело для принятия оградительных мер на пути чудовищного распространения крепких спиртных напитков, которые медики называют геноцидом, пишет еженедельник «Московский комсомолец» в Бурятии в статье «Сухой закон».
Президент Путин, озабоченный нехваткой солдат в армии, пытается увеличить рождаемость через выдачу женщинам 250-тысячных сертификатов, однако имеющаяся сегодня сверхсмертность мужчин не позволяет переломить картину тотальной депопуляции россиян. Народ гибнет прежде всего из-за массового потребления крепких спиртных напитков, их дешевизны и доступности, а также привычки пить залпом. Пьют не от того, что нет денег, пьют, потому что за годы реформ водка стала экономически доступна почти для всех слоев населения.
МК пишет, в Бурятии в прошлом году в пьяном виде на дорогах, в огне пожаров, пьяных драках погибли более 3200 человек. Еще около 500 человек стали самоубийцами. Российская статистика не дает полной картины происходящего алкогольного геноцида, поскольку существующая система учета погибших не учитывает алкогольный фактор. В частности, под маской смертей от сердечных заболеваний скрывается алкогольная интоксикация.
В Бурятии многие известные политики, общественные деятели, бизнесмены, артисты, ученые умерли от перепоя, а причинами летальных исходов, чтобы не травмировать родственников, были названы сердечно-сосудистые и иные заболевания. В Бурятии геноцид тем более разрушителен, что в крови бурят и этнических русских, имеющих восточные корни, существует монголоидный ген, признанный учеными источником быстрой алкоголизации. У потомков монгольских кочевников, знавших алкоголь только в виде напитка кумыса, мало ферментов быстрого расщепления европейского алкоголя. Они пьянеют после первой рюмки, становятся неадекватными и агрессивными, испытывают тяжелое похмелье и быстро спиваются.
По словам главного нарколога Бурятии Александра Диля, производитель алкоголя тщательно внедряет в сознание граждан мысль, что алкоголизация связана якобы с нелегальным алкоголем, с суррогатами. Однако очень часто нелегальный алкоголь оказывается качественнее легального. Народу вбрасывают искаженную информацию, считает врач. Уменьшить доступность спиртного, повысить акцизы на водку может федеральный центр. Но этого не делается. Слишком сильно водочное лобби в Москве, торпедирующее любые попытки поднять налоги на алкоголь, пишет МК. Наркологи Бурятии выступают за скорейшее принятие республиканского закона, запрещающего продажу алкоголя в ночное время, отмечает еженедельник. Информполис пишет, трехметровый памятник Ухан Лапсунхану, владыке Байкала, установлен у прибайкальской деревни Дулан. Ряд общественных организаций с местными жителями и шаманами по всем правилам провели обряд освящения местности – Тайлаган.
Повелитель вод – один из высших существ в бурятской шаманской мифологии, по легендам, живущий на дне Байкала с женой. Мир подводных божеств – это роскошные дворцы, огромные рыбы и подчиненные главного божества, бесчисленные хозяева более мелких рек и озер.
Проектировщики собираются превратить Дулан в туристическую этнодеревню и построить у Байкала резиденцию Ухан Лапсуна, пишет Информполис.
Обзор газет, издающихся в Улан-Удэ, подготовил Александр Мальцев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вот уже более недели на северо-западе Ирана сохраняется напряженная обстановка. Как сообщают различные источники, в провинциях, населенных азербайджанцами, проходят массовые акции протеста. Они были вызваны, опубликованы недавно в газете «Иран», карикатуры, которая, на взгляд многих жителей этих провинций, ущемила национальные чувства азербайджанцев. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Факт ущемления национального достоинства во влиятельной иранской газете спровоцировал азербайджанцев, проживающих в городах на северо-западе Ирана, на акции протеста. В Тебризе, Урме, Эрдебиле, Хамедане, Зинджане на улицы вышли с протестами студенты. К ним присоединились большие массы людей. На фотографиях, опубликованных в азербайджанских газетах, изображена широкая и длинная улица в Тебризе, заполненная участниками демонстрации. Как пишет бакинская газета «Гюнзерик Азербайджан», иранские силовые структуры для разгона митинга применили оружие. По некоторым данным, стрельба по людям велась даже с вертолетов. Погибли 10, ранения получили более 100 человек. В ответ азербайджанцы сожгли здания местного филиала Национального банка, несколько административных зданий и бензозаправочных станций. В северо-западной провинции Ирана были введены армейские подразделения. По данным депутата азербайджанского парламента Икбала Агазаде, арестованы 250 человек. Акции протеста в поддержку иранских азербайджанцев прошли и в Баку. Массовые акции протеста азербайджанцев в Иране стали следствием не столько оскорбительной публикации во влиятельной газете, сколько утвердившейся в этой стране политики ущемления прав азербайджанцев. Говорит руководитель Фонда политических исследований государственного Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Положение азербайджанских турок, то есть которые отошли к Ирану в результате разделения всей территории Азербайджана, Южный Азербайджан входит в состав Ирана, а Северный Азербайджан после развала СССР стал независимым государством. У азербайджанцев, которые живут, есть проблемы в области культуры, в области языка, в области их прав. Хоть они являются гражданами Ирана, но там делается различие к персам и по отношению к азербайджанцам. А азербайджанцы там, их более 20 миллионов. Даже есть утверждение, что около 30 миллионов. То есть почти половина Ирана – это южные азербайджанцы. А все их права ущемлены. Поэтому вот этот оскорбительный выпад, он вызвал такую волну протеста и такую волну гнева. Так что я думаю, что пусть Иран не шутит и не играет с огнем. Потому что человеческие права 20-30 миллионов проживающих в Иране этнических азербайджанцев турок должны быть соблюдены. А когда они ущемляются, это вызывает волну протеста. Очень мало школ, которые это преподают на азербайджанском языке, мало газет, вопросы культурной автономии вообще не существует. Многие, которые проживают там, хотят, если продвинуться по службе или еще что-то, вынуждены менять свои фамилии.
Так считает руководитель фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без четверти час. Я напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В Ростове-на-Дону задержан генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы», находившийся в розыске по обвинению в мошенничестве. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу Грайб, заявил президент США Джордж Буш после встречи с премьером Великобритании Тони Блэром. Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий укрепление границ в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и у нас на очереди «Экономическая панорама». Рубрику, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Европейская металлургическая компания «Арселор», вторая по величине в мире и один из крупнейших в России производителей стали, компания «Северсталь», объявили о слиянии бизнеса. По условиям сделки владелец 82% акций «Северстали» Алексей Мордашов передаст «Арселор» принадлежащие ему активы компании, а также заплатит 1 миллиард 250 миллионов евро в обмен на акции «Арселор» стоимостью примерно 13 миллиардов евро. Таким образом, Алексею Мордашову будут принадлежать 32% акций объединенной компании, тогда как «Арселор» 68%. Слияние компаний приведет к созданию крупнейшего производителя стали в мире, а также позволит заблокировать поглощение «Арселор» со стороны британо-голландской металлургической компании «Миттал Стил», первой на сегодня в этой индустрии. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну иностранных подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту «Евро-2». В частности, запрет распространяется на автомобили производства США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия стандарту Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены на территории России, однако пока здесь недостаточно организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Темпы роста экономики Соединенных Штатов в первом квартале составили, по уточненным данным, 5,3% в годовом исчислении. Это на 0,5% больше, чем считалось ранее, но и на 0,5% меньше, чем прогнозировали аналитики. Объем экономики США, крупнейшей в мире, составляет 11 триллионов 400 миллиардов долларов. Это в 15 раз больше ВВП России. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила план добычи нефти на территории Арктического национального заповедника на Аляске. По планам она будет вестись на площади, составляющей менее 0,01% всей территории этого американского штата. Решение Нижней Палаты, которое поступит на утверждение Сената США, уже приветствовал президент Джордж Буш, который принимает меры для уменьшения зависимости страны от импорта энергоресурсов. Японская компания Canon, крупнейший в мире производитель цифровой фотоаппаратуры, объявила о прекращении разработок новых моделей пленочных фотокамер, компактных и зеркальных, из-за сокращения спроса на них. Вместе с тем компания пока намерена продолжать производство уже существующих моделей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершает ее, как обычно, спортивная рубрика. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Ну, нетрудно предположить, что с каждым днем все больше и больше мысли всех любителей спорта занимает футбол. Это естественно. Однако сегодня мы поступим хитро. Или хитро, и поговорим о хоккее. Ну, вот все-таки есть дело в том, что хоккейный сезон международный завершается. Уже многие крупные соревнования прошли, но еще вот в НХЛ идет борьба за Кубок Стэнли. Там, кстати, сегодня мог определиться первый финалист этого кубка, но Эдмонтон проиграл Анахайму 3-6, и таким образом счет в финале Западной конференции стал 3-1 в пользу Эдмонтона. Ну, и это дает нам повод поговорить немного об НХЛ, которая славится своей статистикой, там выдающиеся статистические справочники, где можно найти все на любой вкус. И вот Аркадий Ратнер, наш обозреватель, как раз этим и решил заняться.
Я пытался извлечь нечто полезное из цифр, добытых на официальном сайте НХЛ. Определить, в частности, роль европейских хоккеистов в турнире лучших команд мира. Быть может, эти заметки будут интересны не только болельщикам, но и ведущим тренерам России. Раз они без тени смущения признаются, что трансляции из Канады и США не смотрят, ясно, что испещренные многочисленными цифрами листы бумаги и вовсе их не интересуют. Итак, в нынешнем сезоне в матчах НХЛ заигран 961 хоккеист. Их на 49 меньше, чем 2 года назад. Уменьшилось и число выступающих в регулярном чемпионате европейцев. 29% от общего числа в 2004 году, 23,8% в 2006 году. Но влияние европейских легионеров ничуть не уменьшилось. В рейтинге лучших игроков перед олимпийским перерывом в числе 100 лучших было 40 представителей Старого Света, 10 шведов, 9 чехов, 8 хоккеистов России, причем двое из них, Вячеслав Козлов и Сергей Зубов, в олимпийском турнире не участвовали. И в других графах предолимпийского рейтинга было у шведов минимальное преимущество, а потому осторожные аналитики предполагали, что у Зрея Крумов на Олимпиаде среди европейских сборных самые лучшие шансы, что и подтвердилось. Всего же представители Европы, сыгравшие хотя бы один матч в регулярном чемпионате, 229 человек. Игроков из России все меньше и меньше, их только 49. Чехи от россиян оторвались значительно, 64 человека, и вплотную к ним приблизились шведы, 46 игроков. За этой тройкой следуют финны 39 и словаки 31 хоккеист. Добавлю к этому еще две интересные цифры. В прошедшем сезоне НХЛ пополнилось 11 дебютантами из Чехии и только 5 из России. Средний возраст всех НХЛовских российских игроков самый высокий – 29,2 года. Чехи заметно моложе – 27,2 года. В чем российские хоккеисты превзошли чешских легионеров, так это в результативности. В среднем каждый из них забивал 10,5 голов. Усредненный же чех попадал в ворота соперников реже 9,7 раза. А лучшие снова шведы 11,8 заброшенных шайб в среднем на каждого игрока. Еще одна интересная деталь. Второе место в графе средней результативности обеспечили легионерам из России всего 3 человека. Судите сами. На счету 46 боевых игроков в сумме 483 гола, почти треть, 132 шайбы, забили Овечкин, Ковальчук и Датюк. В рейтинге, на который я постоянно ссылаюсь, хоккеисты выстраиваются друг за другом по количеству набранных в сезоне очков, гол плюс пас. Сделав специальную выборку, легко расставить по ранжиру хоккеистов каждого клуба. При этом выясняется, в 14 из 30 команд на первом месте европейцы, один словак, два финна, 2 шведа, 3 чеха и 6 российских легионеров. Это единственное первое место, которое итоговая таблица отводит россиянам. Приведу еще два показателя, которые в Национальной хоккейной лиге считаются очень важными. Графа плюс-минус. Суммарный результат, показанный представителем 5 европейских стран, таков. Швеция плюс 186, Чехия плюс 96, Словакия плюс 70, Финляндия плюс 34, Россия плюс 3. Сделанный мною скромный анализ заставляет признать, триумфальное проникновение в НХЛ игроков из СССР, а позже из России, остается в прошлом. Рижский мировой чемпионат убедил нас, без лучших игроков, выступающих в НХЛ, российская сборная многого добиться не может. Поэтому с легионерами надо, наконец, налаживать отношения, не оставлять их без внимания. Конечно, лучше бы наблюдать за их игрой, хотя бы с телеэкрана. Но если у тех, кто отвечает за сборную, нет времени смотреть заокеанские трансляции, пусть научатся сами или возьмут помощников, способных извлекать максимум информации из великолепной статистики НХЛ.
Ну, я думаю, что не все могут в полной мере воспринять на слух множество цифр, которые прозвучали в рассказе Аркадия Ратнера, но в любом случае всем теперь понятно, что успехи сборной Швеции на Олимпиаде в Турине и на чемпионате мира в Риге никак, ни в коей мере случайными не были. Ну и завершая заокеанскую тему, сообщу, что еще один матч был в Национальной баскетбольной ассоциации сыгран. Это финал Восточной конференции, там Детройт выиграл у Майами 92-88, и счет стал равным здесь 1-1. А теперь, наконец, можно перейти к футболу и начнем с официального соревнования, поскольку в Португалии проходит молодежный чемпионат Европы. Там свои вторые матчи провели команды группы А. Франция выиграла у Германии 3-0, а Сербия и Черногория у Португалии 2-0. И таким образом, после двух туров у Франции 6 очков, у Германии и Сербии и Черногории по 3, а у Португалии очков нет.
Олег, та ли это самая Португалия, которая в предварительном групповом турнире была первой, мало того, что первой, но еще и обогнала Россию, сборная России молодежная, на какое-то безумное, огромное количество очков.
Ну, да, видимо, та же сборная, да, вот в групповом турнире 10, все 10 матчей португальцы выиграли, набрали абсолютное количество очков 30, с разностью там какой-то плюс там 26-25, примерно такой. На 11 очков опередили сборные Словакии и России, набравшие, соответственно, по 19, но я не знаю, вот теперь у португальцев не то, что очков-то нет, у них даже ни одного гола забито в этих двух матчах нет, поскольку первые они проиграли 0-1. Не знаю, на фоне своих соперников сборная Португалии выглядит какой-то беззубой, какой-то бессмысленной.
Вот неожиданный такой поворот. Интересно, кстати, параллель провести. Вот в прежние времена сборную СССР, потом Россия, называли чемпионом по предварительным этапом разных соревнований, не так ли? А потом удивлялись, почему же такое неудачное выступление. Вот теперь такой же казус со сборной Португалии приключился молодежный.
Да, ну, может быть, это объясняется тем, что ряд молодых игроков был командирован в основную сборную. Ну, я не знаю, чем объяснить, пусть португальцы разбираются. Единственное, будет еще обидно, что если и на чемпионате мира сборная Португалии взрослая, которая такую хорошую, в общем, игру показывала и может потенциально порадовать зрителей, если она тоже такой же провал потерпит. Ну, будет просто обидно для мирового футбола, по-моему.
Ну да, чемпионата мира по футболу остается еще некоторое время, так выразимся, хотя уже вовсю идут товарищеские различные матчи, и переходя к ним, может быть, вы нам что-то из новостей спортивных предложите?
Ну, во-первых, можно назвать результаты. Вот Австралия выиграла вчера у Греции 1-0 у чемпиона Европы, между прочим, а две другие команды, проводившие контрольный матч, сыграли в ничью. Эквадор с Колумбией 1-1, а Швеция с Финляндией 0-0. Ну и еще Англия играла командой Б. Да, второй команды, потому что там было только половина игроков из основного состава, играла со сборной Белоруссии на своем поле и проиграла, что интересно, 1-2, причем еще победный гол белорусские футболисты забили в меньшинстве. Но это не суть важно, все очень рады, что, во-первых, полностью восстановился Майкл Оуэн, играл, целый час он провел на поле, был очень заметен и поучаствовал в голе забитом, так что, в общем, ну, англичане еще 30 числа будут играть с Венгрией в Манчестере, вот это уже будет серьезная проверка, действительно.
Спасибо, Олег.
Рубрика «Итак», спортивная рубрика нашей программы. Ее представил и подготовил Олег Винокуров, продюсер программы «Свобода в полдень» Наталья Флоринская. Но я на этом завершаю эту программу. Ее подготовил Виктор Нехезин. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело», ток-шоу. Сегодня ее тема «Желания и запреты». Эту программу, как обычно, ведет Татьяна Ткачук. У нее в гостях психоаналитик Виктория Потапова и психолог Константин Сурнов. Итак, это будет программа «Желания и запреты. Личное дело» в прямом эфире. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Ненецкого округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».